вроде бы катаклизмов особых не ожидается на всей территории России. Вообще, в целом, достаточно сухо по стране, не считая западную границу от Мурманска до Пскова. Дожди идут, Архангельск, Кандалакша, Петрозаводск, Санкт-Петербург, все тут в дождях. Ну, а на севере, понятно, уже снег. В Воркуте, в Норильске, в Салехарде, Сыктывкаре, там минусовая температура. А вот в Москве будет сухо, без осадков, плюс 8-10 температура, влажность воздуха 82%, давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге, как я уже сказал, дождь, причем он очень сильный будет к вечеру, но и теплее, чем в Москве, плюс 12-14, атмосферное давление 752 миллиметра, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду, влажность воздуха 92%. Ну вот мы и вступили во второй час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Впереди, естественно, много тем всяких разных, и манифеста Буковского, и рок-опера на стихи Евтушенко, ну и много-много-много всего другого. Каспийский саммит, естественно, не будет обойден вниманием. Вопросы свободы прессы и так далее. Обсуждаем же мы сегодня с вами тему футбольную. Ну и что здесь удивительного, если сегодня эпохальный в некотором роде матч между сборными России и Англии в Лужниках. Улучшилось ли качество игры сборной России под руководством иностранного тренера? Ответы на вопрос вы шлете на пейджер 96143 в Москве, 495 код Москвы, или смс-сообщение с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а пока мы поговорим о других темах, и прежде обратимся к личности диссидента, известного советского правозащитника Владимира Буковского, который приехал в Россию, чтобы рассказать о своей программе на выборах президента в 2008 году. Начал он свой пятидневный визит с презентации автобиографии. Книга под названием «И возвращается ветер» рассказывает о советских правозащитниках, о лагерях, тюрьмах и политзаключенных советского времени. Слово нашему корреспонденту Максиму Ярошевскому.
Владимир Буковский пришел на Новый Арбат к магазину «Дом книги» в окружении своих сторонников из инициативной группы, которые и выдвинули его кандидатуру на выборы президента 2008. Организаторы презентации в микрофон рассказывали, с кем сегодня можно встретиться покупателям. «Так получается, что в Россию я приезжаю раз в 15 лет и сроком на 5 дней», — начал встречу Владимир Буковский. «В 91-м году мне выдали визу всего на 5 дней. Вот и сегодня я приехал тоже всего на 5 дней, но с несколько иными целями». Причина написания книги «И возвращается ветер» оказалась достаточно необычной.
Одной из причин, почему я написал, было то, что меня бесконечно спрашивали. Задавали огромное количество вопросов примерно одних и тех же, причем в любой стране мира. Это и условия содержания в советских тюрьмах, и о психушках, и о том, что значит наше правозащитное движение, и как оно возникло. Вот этот комплекс вопросов, бесконечно мне задаваемых по всему миру, как-то уж очень меня утомил. И я решил, что лучше это написать, чем время отвечать.
Автор признает, «И возвращается ветер» — книга очень специфическая. Текст произведения полностью соответствует оригиналу, который был написан еще в 77-м году. В 78-м ее уже издали в Великобритании, еще через год в Соединенных Штатах. Издание в России именно в это время очень актуально. По мнению Владимира Буковского, в стране сложилась такая ситуация, когда она постепенно возвращается вспять, в советские времена. Однако полностью она туда не вернется, успокаивает автор.
Не может вернуться та система, которая у нас была при коммунистическом режиме. Есть несколько элементов, которые восстановить невозможно, даже если будут очень пытаться. Скажем, страна сегодня не закрыта. Во-первых, благодаря техническим достижениям. Ее закрыть нельзя. Это и сателлитное телевидение, и интернет, и мобильные телефоны. То есть в той степени закрытости, в которой жили мы, уже эта страна жить не будет.
В России Владимир Буковский приехал с целью представить свою программу на президентские выборы 2008 года. В среду он участвует в конференции под названием «Оппозиция против преемника». Как считает один из членов инициативной группы по выдвижению Владимира Буковского в кандидаты на пост президента Владимир Прибыловский, маловероятно, что власть в России сегодня допустит участие правозащитника и диссидента в выборах.
Я думаю, что Владимир Константинович просто не зарегистрирует. Это у них самый простой старый башкирский способ. Не регистрировать неудобных кандидатов.
В планах у правозащитника встреча со своими сторонниками и участие в субботу в митинге у памятника Маяковскому на Триумфальной площади. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Ну, а тем временем действующие лидеры страны тоже развивают некую деятельность. Правда, не все тут оказывается гладко, как я вкратце узнал от Мумина Шакирова. Он вновь пришел к нам познакомить нас с публикациями газет центральных российских. Еще раз доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Ну, теперь уж познакомьте и всех остальных.
Статья в газете «Коммерсант» называется «Доверенные лица отличились необщим выражением». Бориса Грызлова, спикера Государственной Думы, его соратники уличили в популизме. На вчерашней встрече лидера партии «Единая Россия» с доверенными лицами этой организации, которых он объявил и доверенными лицами президента Владимира Путина, разразился скандал. Выслушав победные реляции господина Грызлова, представители артистической среды фактически обвинили его во лжи, напомнив про чудовищную разруху насилия. Сам господин Грызлов не смутился, заметив, что встречи с доверенными лицами всегда проходят жестко, пишет автор материала. Встреча господина Грызлова с доверенными лицами «Единой России» была обставлена с пафосом. Президент-отель, жесткий контроль ФСО, творческий бомон в первом ряду. Вступительная речь вполне бы сгодилась для отчета на съезде партии. Правда, сначала лидер партии обрадовал собравшихся тем, что они не только доверенные лица «Единой России», но и вправе называть себя доверенными лицами Владимира Владимировича Путина. Итак, кто выступал? Актриса Наталья Селезнева. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад», процитировала она Александра Пушкина, первая прорвавшаяся к микрофону. «Меня покоробило, что вы сказали про сельское хозяйство», обратилась она к Грызлову. «Я часто езжу по стране, разруха чудовищная в сельском хозяйстве, вы знаете, что это не хуже меня». Нашла народная артистка в докладе господина Грызлова и другие слабые места. Про жилье вы много говорите, но сегодня его могут купить только те, кто грабил Россию. Последнее замечание госпожи Селезневой заставило побелеть сидевшего в президиуме господина Грызлова. Невольно задаешься вопросом, как можно не на бумаге что-то улучшить. Мы-то знаем, что все это для средств массовой информации. Фермы с породистыми телятами и дома со счастливыми новоселами, добавила Единороссов актриса, да. А заодно сообщила, что когда она решила вступить в партию власти, ей друзья сказали, что это стыдно. Но в ответ Борис Грызлов сообщил, что почему-то не все в рамках нацпроекта сельское хозяйство пользуется фактически беспрецедентными кредитами. Ну, на выручку лидеру «Единой России» пришла олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. Она сообщила, что ситуация в спорте не такая ужасная, как в сельском хозяйстве. В 90-е годы была проблема с водой из купальниками, а за последние 7-8 лет в стране выстроилась беспрецедентная система, когда тренеры и спортсмены могут зарабатывать. Вот есть, оказывается, у него и защитница.
Ну, прекрасно. В спорте лучше, чем в сельском хозяйстве. Интересная постановка вопроса. Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров сегодня знакомил нас с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской Печати. Сейчас в Москве 9:15, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области в результате беспорядков в колонии для несовершеннолетних погибли двое, пострадали около 20 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Правительство Канады выступило за продление на 2 года миссии воинского контингента страны в Афганистане. Парламент Турции рассматривает сегодня возможность проведения военной операции на севере Ирака. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа. В 11:07 сегодня по московскому времени в эфир выйдет программа «Час прессы». «Китайский миф и современная Россия» – такова тема этой программы. Ее ведущий Виталий Портников беседует с заместителями главных редакторов журнала «Новое время» Андреем Колесниковым и газеты «Время новостей» Семеном Новопрудским об итогах съезда китайских коммунистов. Итак, в 11:07 по московскому времени «Час прессы». Мы же перейдем к разговору о спорте. Начнем с футбола. Продолжается отборочный турнир чемпионата Европы среди молодежных команд. Возраст футболистов не старше 21 года. Финальный турнир пройдет в 2009 году. И вот вчера два матча в четвертой группе были сыграны. Россия выиграла у Польши в гостях 1-0, а Казахстан на своем поле взял верх над Грузией 4-1. Ну, здесь два ярко выраженных, так сказать, лидера в этой группе — Россия и Испания. Они все свои матчи выигрывают. Россияне провели 4 матча, имеют, соответственно, 12 очков. Испанцы имеют 3, в активе 3 победы, у них 9 очков. Ну, после 3 матчей, естественно. Так что все будет решаться, вероятно, во встречах, в очных встречах двух этих команд. Но произойдет это не так, чтобы скоро, только в августе и сентябре следующего года. А тем временем начался розыгрыш мужской волейбольной лиги чемпионов. И вот чемпион России, команда «Динамо ТТГ» из Казани, принимала на своей площадке испанский клуб «Уникаха». И казанцы выиграли в 4 партиях. О теннисе. Женщины играют на этой неделе в Цюрихе. Там две россиянки вчера выступали. Вера Звонарева выиграла у итальянки Карен Кнап, а Динара Сафина уступила словачке Даниэле Гантуховой. Ну и из других результатов выделю матч с участием финалистки Кубка Кремля Сирены Уильямс. Как известно, еще в Москве американка выступала с травмой, но здесь уже травма усилилась. Она вышла на корт, встречалась со швейцаркой Патти Шнидер, проиграла подряд 9 геймов и отказался от продолжения борьбы. Ну, собственно, борьбы там никакой не было. Ну, вы поняли, что счет был 6-0, 3-0 в пользу Шнидер. А мужчины играют в Мадриде турниры серии «Мастерс». Два российских теннисиста вчера выбыли из розыгрыша. Марат Сафин уступил хорвату Иво Карловичу, а Дмитрий Турсунов аргентинцу Агустину Кальери. И в заключение о хоккее. 7 матчами завершился 17-й тур чемпионата российской суперлиги. «Северсталь» выиграла в овертайме у «Спартака» 3-2. «Торпеда» уступила клубу «МВД» 2-4. «Локомотив» взял верх над «Авангардом» 2-1. «Химик» по «Булитам» уступил «Витязю» 3-4. «Нефтехимик» взял верх над «Новокузнецким металлургом» 4-3. «Акбарс» выиграл у «Сибири» 6-1, «СКА» у «Амура» 3-1. Лидирует «Салават Юлаев», у него 40 очков, у «СКА» 39, у «Металлурга» из Магнитогорска 37. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же перейдем от спорта к экономике, о наиболее заметных новостях, явлениях и тенденциях в этой сфере нам сейчас расскажет Сергей Сининский.
Общий объем прямых иностранных инвестиций во всем мире увеличился в 2006 году на 38% и составил 1,3 триллиона долларов, отмечается в очередном ежегодном докладе конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. Для сравнения, прогнозируемый на 2007 год объем ВВП России – 1,2 триллиона долларов. Больше всех привлекли в 2006 году прямых иностранных инвестиций Соединенные Штаты – 175 миллиардов долларов. Отмечается в докладе. Вторая страна в этом рейтинге – Великобритания, почти 140 миллиардов. Третья – Франция, 81 миллиард долларов. За ними в первой десятке – Бельгия, Китай, Канада, Гонконг, Германия и Италия. Россия на 11 месте между Люксембургом и Швецией, за которой следует Швейцария. По данным ЮНКТАД, объем прямых иностранных инвестиций в России в 2006 году удвоился по сравнению с 2005 годом и составил 29 миллиардов долларов. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении проект закона о морских портах, который, в частности, разграничивает морские порты как имущественные комплексы и компании, ведущие там бизнес. Предусматривается также, что земельные участки в границах морского порта могут находиться в частной, государственной или муниципальной собственности, однако их продажа иностранным гражданам или компаниям не допускается. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, и Министерство экономического развития и торговли России планируют в ближайшее время подписать соглашение о строительстве в Калужской области завода по производству автомобильных комплектующих, сообщили представители министерства. По предварительным планам здесь будут производиться, в частности, коробки передач. Год назад компания Volkswagen начала строительство в Калужской области своего сборочного завода. Его проектная мощность – 115 тысяч автомобилей в год, а Общая стоимость проекта – 370 миллионов евро. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель автомобилей, и итальянская компания «Фиат» подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Ранее «АвтоВАЗ» заявлял о намерении совместно с «Фиат» разработать платформу для легкового автомобиля класса «Б», а также купить у итальянской компании лицензию на производство компактного автомобиля класса «А». Мировые цены на нефть повысились вчера за один день почти на 2 доллара и впервые превысили 88 долларов за один баррель. Исторически самой дорогой до сих пор считается нефть в 1981 году, после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель стоил тогда примерно 90 долларов.
К информации Сергея Сининского добавлю, что курс доллара на сегодня 24 рубля 90 копеек, а курс евро 35 рублей 37 копеек. На очереди у нас рубрика «В Америке сегодня», которая возвращает нас к политической теме, одной из главных, итогам Каспийского саммита.
Американские планы атаки на Иран. Продукт воображения Москвы. Президент Буш принимает Далай-ламу в Белом доме. Россия оказалась почти в самом низу всемирного списка свободы прессы. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Путин предупреждает Соединенные Штаты об опасности атаки на Иран. Такой тезис вынесли в заголовке американские средства информации, освещающие Прикаспийский саммит. Так они расшифровывают провозглашенные в декларации пятеркой участников встречи намерение не допустить использования своей территории для совершения агрессии против любой из сторон. Этот демонстративный пункт декларации, как и другие завуалированные предостережения, прозвучавшие на саммите из уст президента России, не встревожили, впрочем, американских экспертов, которые считают, что российский политический истеблишмент муссирует идею американского удара по иранской территории исключительно из внутриполитических соображений. Дело в том, что практически никто из уважаемых американских наблюдателей не верит в то, что администрация Джорджа Буша планирует силовые акции против Ирана. Есть ли какие-либо основания подозревать, что Вашингтон готовит подобную акцию? Я задал этот вопрос Джону Вулфстеллу, бывшему высокопоставленному сотруднику Министерства энергетики, а ныне политологу в Центре стратегических и международных исследований. Я думаю, что в американских военных штабах, как и в штабах армии других стран, существуют планы действий в самых непредвиденных случаях. Наверняка существуют тактические разработки на случай конфликта с Ираном. Это нормальная обязанность любой армии. Но при этом невозможно поверить, что в Белом доме испытывают даже малейший интерес к проведению военной акции против Ирана. Во-первых, американское руководство осознает, что ограниченный удар не только не позволит уничтожить иранские ядерные производства, но едва ли сильно отдалит появление в руках Ирана ядерного оружия. Во-вторых, стабилизация Ирака является высшим приоритетом администрации. Акция против Ирана наверняка сорвет выполнение этой задачи и приведет к масштабному кризису, если Тегеран прибегнет к ответным ударам. В-третьих, заручившись поддержкой западных стран, Вашингтон считает, что все еще остается реальная возможность осуществления эффективных дипломатических акций, которые будут способны нейтрализовать иранскую ядерную программу без широкомасштабного военного удара. Иными словами, Белый дом в данный момент, вы считаете, настроен, что называется, миролюбиво? В ближайшие 15 месяцев до окончания президентского срока Джорджа Буша мы, скорее всего, станем свидетелями попыток вынудить иранское руководство заморозить ядерную программу с помощью убеждений, санкций, или, по крайней мере, отдалить перспективу появления ядерного оружия в руках Тегерана. Окончательное же решение останется, я думаю, за следующим президентом. Как вы оцениваете роль России в этой ситуации? Президент Путин зарабатывает хороший капитал, бросая вызов Соединенным Штатам. Только это, я думаю, стоит за его призывами к США не прибегать к военной акции против Ирана. Я не думаю, что он всерьез верит, что Белый дом вынашивает такие планы. В то же время Путин должен осознавать, что если ядерное оружие все же будет создано в иранских лабораториях, то именно его имя останется в истории, как имя человека, заблокировавшего попытки предотвратить такой поворот событий, который, кстати, совсем не в российских стратегических интересах. Американский военный эксперт Джон Вулфстелл комментировал предостережение российского президента о неприемлемости использования военной силы против Ирана. Во вторник президент Буш принял в Белом доме Далай-ламу. В среду Далай-ламе будет вручена золотая медаль Конгресса, высшая гражданская награда США. Это не первое появление в Вашингтоне духовного лидера буддистов, на этот раз было наполнено глубокой символикой, ибо совпало с проводимым в Пекине съездом Китайской коммунистической партии. Реакция китайских представителей была откровенно гневной. Слово Алану Давыдову.
Встреча президента Буша и Далай-ламы в Белом доме за закрытыми дверями состоялась накануне вручения буддийскому лидеру высшей награды Конгресса – золотой медали. Администрация Буша постаралась придать этой встрече непубличный характер, чтобы не раздражать Китай и не портить добрые взаимоотношения с ним. Но вернувшись в отель из Белого дома, улыбающийся Далай-лама сообщил журналистам, что его визит к Бушу напоминал традиционную встречу родственников. Визит Далай-ламы в Вашингтон вызвал резкий протест китайского МИДа. Некоторые китайские представители отмечают, что этот визит совпадает с началом работы 17-го съезда Коммунистической партии Китая. Насколько состоятельно утверждение о том, что радушно встречая Далай-ламу, Вашингтон посылает Пекину недружественный сигнал? Об этом я спросил Дрю Томпсона, директора китайских исследований Никсоновского центра в Вашингтоне. Далай-лама в свое время получил Нобелевскую премию. Он широко признанный религиозный деятель, снискавший огромное уважение своих духовных последователей. Его принимали лидеры многих европейских государств. Не думаю, что присуждение ему золотой медали Конгресса США выбивается из этого ряда. Тем более, что подготовительная работа к такому награждению обычно начинается задолго, в данном случае задолго до подготовки партийного съезда в Китае. С другой стороны, я не думаю, что за этими усилиями стоит искать какую-то особую подоплеку. Действия американских законодателей, пригласивших Далай-ламу в Вашингтон, далеко не всегда совпадают с линией Белого дома. Так было и с недавним принятием одним из комитетов Палаты представителей резолюции о признании факта геноцида армян. Резолюции, фактически вредящие отношениям США и Турции. Подобные действия продиктованы скорее узкополитическими соображениями наших законодателей. То же самое и с приглашением Далай-ламы. Здесь не приходится говорить о каких-то согласованных планах, нацеленных на раскол Китая. Это уж было бы чересчур. Тем не менее, официальные китайские представители говорят, что прием и чествование Далай-ламы в Вашингтоне повредит американо-китайским отношениям. Учитывает ли это Белый дом? Думаю, что с точки зрения всего комплекса американо-китайских отношений, это будет сочтено мелким инцидентом, который не повлечет значительных последствий. Действия президента США не выходят за рамки уважения к официальному Пекину. Буш встретился с Далай-ламой не официально и не публично, а приватно, и даже не в овальном кабинете, а в личной резиденции. Буш дал понять, что его личная дружба с Далай-ламой не направлена на разжигание противоречий с китайским руководством. Что же касается предстоящего в среду награждения Далай-ламы, то оно организовано Конгрессом, представляющим другую ветвь власти, за деятельность которой президент не несет ответственности. Джордж Буш будет присутствовать на церемонии награждения Далай-ламы золотой медалью Конгресса в Капитолии. Это станет первым случаем публичного появления американского президента рядом с духовным лидером буддистов Тибета.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а когда завершится наш информационный час, начнется программа «Свобода в 9». Ее ведущий Михаил Соленков как раз присоединился ко мне в студии. Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро, Олег.
Каковы же будут главные темы вашей программы?
Ну, начнем мы программу с того, что рост цен на продукты питания в нескольких регионах России остановлен, потому что власти договорились с предпринимателями. Вот будем обсуждать плюсы и минусы этого решения. Ну и из других тем мы расскажем о радиофестивале программ в Германии, и городская тема у нас сегодня будет посвящена такой теме, как приюты для животных, которых, увы, не так в городе Москве много, и некоторым из них, к тому же, еще и мешают работать.
Таковы главные темы программы «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Слушайте ее через полчаса. Ну а пока главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Свердловской области в результате беспорядков в колонии для несовершеннолетних погибли 2 человека, госпитализировано свыше 10 пострадавших. При попытке бегства смертельное ранение получил один из осужденных. Погиб также получивший ранение при подавлении бунта сотрудник колонии. Он скончался в реанимации. Центр избирком России завершает сегодня прием документов для регистрации списков кандидатов на выборах в Госдуму. 8 из 14 партий, намеренных участвовать в выборах, уже подали в ЦИК все необходимые документы. Владимир Буковский прибыл в Москву после 15-летнего перерыва. Буковский, бывший советский диссидент, живущий в Лондоне, числится среди возможных кандидатов в президенты России от оппозиции. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал Германа Грефа на пост президента и председателя правления этого банка, одного из крупнейших в России. Бывший глава Сбербанка Андрей Казьмин недавно был назначен руководителем Почты России. Парламент Турции должен рассмотреть сегодня запрос правительства о возможности проведения военной операции на севере Ирака, где действуют боевики Курдской рабочей партии. Правительство Канады выступило за продление до 2011 года миссии воинского контингента страны в Афганистане. Румыния выдала Соединенным Штатам двух подозреваемых в экстремистской деятельности. Ливанец Тарак Муса Аль-Гази и испанец Луис Филипп Гадой были экстрадированы в связи с обвинениями в подпольной торговле оружием. Премьер-министр Сербии Вайслав Каштуница обвинил США в блокировании компромиссного решения вопроса о статусе Косово. По словам Каштуница, ряд заявлений американских официальных лиц о неизбежности предоставления Косово независимости подталкивают косовских албанцев к отказу от компромисса. В Лондоне объявлен лауреат престижной Букеровской премии. Им стала ирландская писательница Энн Энрайт, получившая премию за роман «Собрание».
Ну, а что касается погоды, то она ожидается не очень теплой, хотя вот в Москве, например, сухой. Еще можно с этим мириться. Плюс 8-10, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 3,6 метра в секунду, влажность 82%. Ну а в Питере пусть и теплее, плюс 12-14 к вечеру, но дождь, который как раз к вечеру и усиливается, это, конечно, тяжелее северным соседям. 754 миллиметра ртутного столба давления, влажность воздуха 91%, ветер точно такой же юго-западный 3,6 метров в секунду. Ну, а тема, которой мы сегодня отдаем приоритет, в том плане, что мы и вопрос, связанный с ней, вам сегодня задаем, это тема футбольная. Сборные России и Англии проведут сегодня отборочный матч, ключевой отборочный матч чемпионата Европы в Лужниках. Ну и что, каковы настроения участников матча, каковы настроения экспертов, сейчас об этом узнаем от Алексея Кузнецова.
Главный тренер футбольной сборной России Гус Хиддинк признал на предматчевой пресс-конференции, что его нынешняя команда не относится к числу законодателей мод в европейском футболе и не входит в восьмерку сильнейших. Но это не значит, сказал далее тренер, что у России вовсе нет шансов, и сборная России попытается ими воспользоваться. Игрокам надо справиться с тем, что от них слишком многого ждут. Это даже хорошо для их развития. Единственное, что я могу гарантировать, огромную отдачу, высочайший уровень командной энергетики, сказал голландский специалист. Однако только лишь эти качества вряд ли помогут сборной России одолеть очень сильную и не менее чем она мотивированную команду Англии. Многие эксперты и в России, и в Англии считали до матча, например, что игра на искусственном поле Лужников заранее дает преимущество хозяевам. Но вот что сказал незадолго до прибытия в Россию наставник англичан Стив Макларен. «До матча с Россией мы постарались собрать как можно больше информации о специфике игры на искусственном газоне. Мы с помощниками пришли к выводу, что разница между синтетикой и натуральной травой не настолько велика, чтобы всерьез сказаться на расстановке сил на поле». И в завершение мнение еще одного эксперта. Чего ждет от сегодняшней игры почетный судья по спорту, один из старейших футбольных арбитров России Марк Рафалов?
Так, может, это банально прозвучит, жду хорошей, интересной игры. Ну, желательно, чтобы она была более-менее на равных, а не такой, как она была на Уэмбли с первой встречи, когда наши проиграли 0-3. Что же касается результата, ну, как сказать... Ссылки там на то, что англичанам уж очень трудно будет играть на синтетическом поле, мне кажется, не очень основательны. Так, рассуждая и задумываясь об этом, я все-таки вынужден признать, что англичане просто сильнее нас. Ну, футбол ведь такая непредсказуемая игра, да и тренер у нас такой везунчик, если так обратиться к его биографии, то это оставляет какие-то, может быть, надежды на благоприятный исход. Хотя победить англичан, мне кажется, будет очень трудно.
Так считает почетный судья по спорту, один из старейших футбольных арбитров России Марк Рафалов. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Как вы считаете, улучшилось ли качество игры сборной России под руководством иностранного тренера? Вам мы задаем сегодня такой вопрос. Ну и наши корреспонденты спрашивают об этом прохожих на улицах российских городов. Послушайте, что отвечали в Чебоксарах.
По моему мнению, качество игры с тренером Гусом Хиддингом, качество игры улучшилось. Так как привлекается более новый, ну, как бы, он рассматривает не только внутри чемпионата игроков, а также, ну, за границей Российской Федерации. Схема игры более так по-европейски смотрит он, наверное, мне кажется, на игру саму, на саму расстановку игроков. А игроков выбирает, например, нападающих, он выбирает более таких массивных, высокого роста, там, как Погребняк, допустим, разносторонних игроков повторяется, наверное, бывает, мне кажется, так.
Не знаю, без понятия. Я футболом слишком так не интересуюсь. улучшилось. Потому что он требует от игроков, правильно? Требует. Ну, я по телевизору смотрю, он требует.
Я тоже думаю, улучшилось. Вот сын смотрит, потому что вместе смотрим, вот так, переживаем как-то вот так. Улучшилось, требовательно, кажется, вот так.
Нет, не улучшилось. Отношение к футболу другое. Ну, не так относятся к футболу, как раньше относились. Вот после игры с Англией все успокоится, проиграют наши, и все нормально будет. Лучше не стали играть с приходом Хидинга.
Нет, наверное, что там. От самих игроков зависит это. Больше что там. Лучше играть не стало, конечно.
Нет, я думаю, что нет, не улучшилось. Если бы был российский, то бы нормально было. А что он иностранец-то? Он же не россиянин, правильно? Он борется за деньги, и все. А за команду он не борется.
Ну, мне кажется, вот так по результатам, то, что у нас футбол вот так вот первый раз, можно сказать, выиграл за последние, сколько там, лет 15-20 назад. Ну, мне кажется, результаты есть. Да, может, человек может за деньги, но все равно. Иногда люди за деньги больше пашут.
Как играли плохо, так и играют плохо. По крайней мере, по этим играм еще ничего не заметно.
Улучшилось, наверное, по-моему. Обещали выиграть они, я не знаю, как будет.
В принципе... Если так посмотреть, я считаю, что, не знаю, команда русская, тренер должен быть как-то русский. Ну, это, конечно, не принципиально, но не в тренере, по-моему, там дело.
Играют иногда лучше, иногда хуже, непонятно у них. От тренера, наверное, не зависит, зависит от настроя команды.
Почти не улучшилось, я считаю так. И зря деньги потрачены.
Не знаю, хотелось бы своих, но если нет, то что? Руководство виднее, значит. Пусть будет иностранец.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос. Улучшилось ли качество игры сборной России по футболу под руководством иностранного тренера? Светлана Митина для Радио Свобода. Чебоксары.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Но не только футбол сегодня связывает Англию и Россию. Вот, например, в Лондоне пройдет фестиваль Арсения и Андрея Тарковских. Тоже, согласитесь, серьезная связующая нить. Об этом и о других новостях культуры нам рассказывает Игорь Померанцев.
В ноябре-декабре этого года в Лондоне состоится фестиваль Арсения и Андрея Тарковских, приуроченный к столетию со дня рождения поэта и 75-летию со дня рождения режиссера. В фестивале примет участие дочь Арсения Тарковского и сестра Андрея Тарковского Марина. Фильмы Тарковского представят оператор Вадим Юсов, актеры Олег Янковский, Николай Бурляев, Наталья Бондарчук, кинорежиссер Александр Гордон и переводчик и ассистент Тарковского в картине «Жертвоприношение» Лейла Александр. В фестивале также примут участие английские поэты, переводчики и актеры. В Израиль с пятидневным визитом прибыл кинорежиссер и сценарист, видный представитель американского независимого кино Дэвид Линч, создатель фильмов «Человек-слон», «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и других. Его принял президент Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес. По словам президента, Линч является одним из самых выдающихся режиссеров поколения, и для Израиля большая честь принимать такого гостя и слушать его. Дэвид Линч является пропагандистом трансцендентальной медитации, которая, по его мнению, способствует упрочению мировой гармонии. Он занимается медитацией каждый день. Министр культуры Дании предложил надежное убежище нидерландской политической деятельнице, борющейся за права женщин, уроженке Сомали Аян Хирши Али. В прошлом году она была фактически лишена голландского гражданства за то, что 15 лет назад дала себе ложные сведения, чтобы получить статус беженки. С 2004 года Аян Хирши Али живет под охраной спецслужб, поскольку ей угрожают мусульманские радикалы. Год назад правозащитница переехала в Вашингтон, однако недавно вернулась в Нидерланды, поскольку США отказались оплачивать обеспечение ее безопасности. В настоящее время она находится в укрытии и ищет средства на оплату охраны в США. Через своего представителя Аян Хирши Али поблагодарила министра культуры Дании, но выразила готовность вернуться в США. автор книг о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг в ходе редкого визита в США выступила перед почитателями в голливудском кинотеатре «Кодак». Сидя на золоченом троне на красных плюшевых подушках, Джоан Роулинг прочла отрывки из последних романов о Гарри Поттере. Затем она ответила на дюжину предварительно отобранных вопросов детей и подростков. Это первый визит писательницы в Америку с 2000 года.
Игорь Померанцев познакомил нас с новостями культуры. Мы продолжаем культурную, так сказать, тематику нашей программы. 12 декабря в московском спорткомплексе Олимпийском, а 15 декабря в Ледовом дворце Петербурга покажут премьеру спектакля «Идут белые снеги». Спектакль этот написан композитором Глебом Маем на стихи Евгения Евтушенко. И Евгений Евтушенко обратился к журналистам с просьбой помочь анонсировать представление, на что охотно отозвалась Марина Тимашева.
Действие будет состоять из двух частей. В первом отделении, собственно, спектакль, который Глеб Май зовет рок-оперой, а Евгений Евтушенко – поэторией. Во втором сам поэт будет читать стихи и общаться со зрителями. С поэторией поклонники Евгения Евтушенко отчасти знакомы. Ее прежняя версия давно вышла на пластинке фирмы «Мелодия». Но одно дело продать тираж пластинки, совсем другое – собрать 17 тысяч зрителей в зале Олимпийского. О своих отношениях с рок-музыкой Евтушенко рассказывает.
Оказывается, Пол Маккартни дал интервью, где он рассказал невероятную для меня вещь. Мне нравились Битлз всегда. Во-первых, это были ребята настоящие, у них настоящая такая простонародная мудрость такая, они искренние были. Я был на их выступлении, когда они первый раз выехали в континентальную Европу в 64 году, в Риме. И это было очень интересно, потому что они приехали с мамами своими, которые впервые, как говорят советским языком, впервые были и мамы, и дети были в загранке. Так? И когда они вышли, то был такой ажиотаж, что просто не давали им спеть. И Пол Маккартни, и другие люди, и Ринго Стар, и Харрисон, они просто чуть ли не на коленях умоляли, чтобы они перестали галдеть. Мамы наши нас хотят послушать. И первый раз за границей. А в это время Пол Маккартни написал, и у него была девушка, с которой у него были близкие отношения, она ему подарила книгу мою «Станция зима» и другие поэмы, которая только что вышла по-английски. Ему очень понравилось. Он почитал своим ребятам для затравки, для хорошего настроения. Ему это понравилось. И оказывается, они ездили в своем первом туре перед каждым концертом, а они читали мои стихотворения.
Итак, по мнению Евгения Евтушенко, Битлз предваряли свои выступления тем, что читали его стихи. Поэтому Евгений Александрович называет себя «пятым Битлом». Пятый Битл призвал себе на помощь композитора Глеба Мая. Тот пригласил для участия в спектакле рок-группу Steel City Band из города Электросталь, мужской хор, оркестр и солистов, певца Анатолия Алешина и актеров Дмитрия Харатьяна и Дмитрия Дюжева. Режиссером спектакля будет Николай Локтионов.
Это действие, которое будет происходить на острове. Декорации острова. В первой части исповедь, а во второй части, я бы ее назвал «Мы родились не в той стране». Здесь более социальные мотивы, здесь более современные, сегодняшние мотивы. И здесь читаются отношения поэта к нашей действительности.
В 60-е сам Евтушенко и его друзья-поэты читали свои стихи на площадях и собирали многотысячные толпы. Времена меняются. Вместо материков – острова, и Евгений Евтушенко призывает на помощь поэзии более массовый и модный жанр – рок-оперу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 8 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России завершает прием документов для регистрации на выборах в Госдуму. Непостоянными членами Совета Безопасности ООН на ближайшие два года избраны Буркина-Фасо, Коста-Рика, Хорватия, Ливия и Вьетнам. Известный диссидент Владимир Буковский приехал в Москву. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
На протяжении всей программы мы неоднократно знакомили вас с тем, что пишут центральные российские газеты. Ну а теперь по традиции обращаемся и, так сказать, к регионам. О том, что волнует средства массовой информации Саратова и Саратовской области, нам сейчас расскажет Ольга Бакуткина.
Саратовские политологи продолжают комментировать решение Владимира Путина возглавить партийный список «Единой России». Вот что пишет газета «Новые времена», выражающая точку зрения областного правительства. «Впереди общая задача – сделать счастливыми миллионы россиян. В этом и есть истинный и долгожданный смысл плана Путина, а теперь и его партии». Независимая газета «Богатей» задает риторический вопрос. А был ли мальчик, то бишь план Путина? Сам Путин, насколько помнится, никогда о нем не говорил, но кому-то очень хочется, чтобы план был. Вот и краят его из лоскутков фраз в выступлении Путина. И как знать, недалек час, когда вновь объявившийся поэт заявит «Я планов наших люблю громадье» и нас вновь заставит полюбить поэтическую лажу. Газета «Губернские ведомости» пишет. А нет ли у вас ощущения, что президент слишком рано объяснился в любви к этой партии? Да, сейчас рейтинг ее вырос, но за 2 месяца до выборов народное сознание смешает и Путина с этой массой любящих власть чиновников. Сомнения, выраженные в газете «Губернские ведомости», подтверждаются характером местной предвыборной борьбы. Она обострилась в рамках одной партии – «Единой России». Партийные списки единороссов в Государственную и областную думы, соответственно, возглавили секретарь президиума Генсовета Единой России Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Павел Ипатов. Вот как оценил деятельность губернатора-однопартийца в газете «Провинциальный телеграф» Вячеслав Володин. «У Саратовской области нет руля, и неизвестно, куда она движется. Сказали бы, что занимаются дорогами. Были бы дороги. А у вас ничего нет. Это при том, что из федерального бюджета на ремонт автотрасс выделили более 1 000 000 000 рублей. Воровать меньше надо». Тему неэффективности работы губернатора Павла Ипатова продолжила газета «Московский комсомолец» в Саратове. Ипатов, по мнению газеты, своим низким рейтингом фактически снижает и совместный рейтинг Владимира Путина и Вячеслава Володина. Ситуацию комментирует саратовский политаналитик Алексей Колобродов.
Когда партийная пресса, так сказать, или около партийная, критикует первого номера областного списка партии «Единая Россия», ну это просто ни в какие ворота. Это просто-напросто к партии теряется доверие избирателей. Какой смысл голосовать за эту партию, даже если ее возглавляет президент?
15 тысяч жителей Саратова подписали письмо президенту с просьбой ввести во всех государственных школах основы православной культуры как обязательный предмет. Об этом со ссылкой на Саратовскую православную епархию сообщил московский комсомолец в Саратове. Олега Табакова сделали музейным экспонатом, пишет Саратовская областная газета. Уроженец Саратова, художественный руководитель МХТ, в завершении гастролей театра посетил краеведческий музей, где открыта экспозиция, посвященная детству и юности Олега Табакова. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вот об этом пишет российская пресса. А свободна ли она, эта самая российская пресса? Ну, я думаю, многие знают ответ на этот вопрос. Ну, а если кто не знает, давайте послушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» свобода прессы в России угасает, утверждают репортеры «Без границ». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего 24 ступеньки из 169 отделяют Россию от нижней точки списка стран, определяющего уровень свободы прессы. Всемирный индекс свободы прессы ежегодно составляется организацией «Репортеры без границ». В прошлом году Россия, единственная из стран-членов «Большой восьмерки», спустилась еще на несколько ступенек в этом списке, рассказывает Ян Рунов.
Среди государств, где средства массовой информации наименее свободны, Туркменистан, Узбекистан, Беларусь и Россия. В списке из 169 стран они вошли в число последних 25. Авторы индекса поставили Россию на 144 место после Судана, Афганистана и Йемена. А в Беларуси со свободой прессы дело обстоит хуже, чем в Зимбабве и в Эфиопии. Впрочем, и Соединенные Штаты занимают лишь 48-е место за Никарагуа. Составители списка объясняют это тем, что в Америке один блогер просидел 224 дня в тюрьме, а оператор-суданец арабской телекомпании «Аль-Джазира» более 5 лет находится в американской тюрьме Гуантанамо. Туркменистан вошел в худшую тройку вместе с Эритреей и Северной Кореей, а Эстония вошла в тройку наилучших после Исландии первое место и Норвегии второе. Среди критериев, по которым определяется уровень свободы прессы, цензура, судебное преследование журналистов за отказ нарушить конфиденциальность источника информации, насильственные действия по отношению к журналистам, причем не только со стороны властей, но и со стороны экстремистских или уголовных групп. Например, Италия занимает 35-е место из-за того, что журналисты подвергаются угрозам со стороны мафии. По каким причинам Россия отодвинута на 144-е место? Почему различные организации, следящие за положением средств массовой информации в разных странах, едины в оценке ситуации в России? Координатор Нью-Йоркского комитета защиты журналистов Нина Огнянова ответила. По мере приближения выборов в Думу и на пост президента, до которых остаются считанные месяцы, российские власти все больше берут под свой контроль влиятельные средства массовой информации, теле- и радиовещания, популярные ежедневные газеты. В России принимаются законы, которые ограничивают критику властей. С помощью судебной системы оказывается давление на независимые негосударственные общественные организации, поддерживающие независимую прессу. Журналистов продолжают сажать в тюрьму за их публикации и журналистские расследования. Власти продолжают ограничивать информацию из Чечни или о Чечне и о некоторых других районах Северного Кавказа. С момента прихода к власти президента Путина в России погибли 14 журналистов. Большинство из этих убийств остаются нераскрытыми. Вынесен всего один обвинительный приговор по делу об убийстве журналиста. В ряде других стран СНГ работа журналистов тоже и трудна, и рискована. В Азербайджане, где выборы назначены на октябрь будущего года, 7 журналистов находятся в тюрьме по надуманным обвинениям, за которыми на самом деле стоит их журналистская работа. В Беларуси особенно тяжелое положение у журналистов печатных органов. А теперь президент Лукашенко ввел новые правила, ограничивающие свободу информации в интернете. На Украине положение журналистов стало намного лучше по сравнению с временами президента Кучмы, но в провинциях журналистов иногда преследуют местные официальные лица, и с этим должны бороться как местная, так и центральная власть. Возвращаясь к России, надо сказать, что свобода печати там подавляется и заметна тенденция к дальнейшему ухудшению. В списке Комитета защиты журналистов Россия и Азербайджан стоят среди стран, в которых не улучшается, а ухудшается ситуация со свободой прессы. То, что говорила координатор Комитета защиты журналистов Нина Огнянова, подтверждает и индекс свободы прессы, составленный организацией «Репортеры без границ», которая обвиняет Россию и в распространении преследования журналистов в разных районах страны, и в безнаказанности за нападения на журналистов, и в том, что политическая оппозиция не может выступить по телевидению и по радио, кроме как в «Эхе Москвы». В Армении и в Грузии положение несколько улучшилось, и это позволило им подняться на более высокие места в списке. В отчете этого года особое внимание уделено такому новому явлению, как преследование онлайновых журналистов и блогеров. Репрессивные режимы перестали их игнорировать. Китай ввел цензуру на интернетные сообщения, касающиеся по крайней мере 50 человек, арестованных за онлайновую журналистику. Власти Вьетнама и Египта следуют в этом примеру Китая. В этих странах блогеров арестовывают, их интернетные страницы закрывают или блокируют. Всего в мире 64 блогера находятся сейчас в тюрьмах за свои интернетные публикации.
Итак, подошла к концу фактически уже наша программа, вторая часть рубрики «В Америке» сегодня почти ее завершила, осталось только прочитать ваши ответы на вопрос, улучшилось ли качество игры сборной России по футболу под руководством иностранного тренера. Итак, поехали. Везучий Хитинг должен осознавать, что приехал фактически на футбольное пепелище. Для равноценного возрождения, начатого им, потребуется продолжительное время. Ох, не скоро еще Россия вернет игровую мощь СССР. Александр из города Сызрани написал нам это. Виктор Павлович из Подмосковья пишет: «Гус Хидинг не в силах сделать что-то с футбольной командой России. Нужно стране начинать с сибирских деревень поднимать футбол». Почему именно с сибирских? Ну, наверное, вообще со всех. «Менять методику обучения не только детей, начиная даже с уроков физкультуры, но начинать обучение наших безграмотных тренеров на государственной основе». Вот так Виктор Павлович такой рецепт видит развития российского футбола. Степанова Людмила Ивановна написала тут из Москвы, написала про странных несколько сообщений, но суть в том, что она не любит вообще иностранцев, как я понял, поэтому говорит, что надо прекратить эту порочную практику и никаких хидингов, потому что как иначе понять, в чем каждая страна сильна. А вот Сергей Викторович, слушатель из Подмосковья, пишет, что Гус Хидинг не в силах помочь футбольной команде России, состоящей из игроков клубных команд, которые в Европе числятся на задворках во всех компонентах и тактике, и физической подготовке. Ну, тут, конечно, можно именно насчет задворков, не задворков поспорить, но, с другой стороны, в целом, может быть, и не поспоришь. Слушатели Майорова пишут: «Мы спокойно относимся к футбольным баталиям, кроме разве того знаменитого матча французов с итальянцами». Но это, видимо, имеется в виду финал чемпионата мира, естественно. «Однако всегда слушаем вашу субботнюю программу из-за личной симпатии к Винокуровым. Простите за невольную лесть». Ну, чего тут прощать? Приятно, конечно. Спасибо. Хотя, собственно, вот ответа на вопрос мы не получили. А вот добрый наш слушатель из Санкт-Петербурга пишет: «Гус Хидинг уже не иностранец, он теперь уже обрусевший голландец. Уезжать не хочет, новый контракт у него в кармане. Можно и дальше курить бамбук, имитируя бурную деятельность. Играем мы так же, но иногда везет». Вот это написал слушатель добрый, который явно сегодня с утра несколько циничен. Циничен. А вот, так, еще одну я только что получил. Степанова Людмила Ивановна вновь написала. Ну, это тут на самом деле мне желают здоровья. Она потому что чувствует по голосу, что я приболел. Да, действительно. Не скроешь этого. Желает Людмила Ивановна держать мне ноги в тепле и голову тоже, и носить натуральный шарфик. Спасибо за пожелание. Я постараюсь воспользоваться вашими советами. Ну, собственно, на этом-то программа и завершилась уже теперь точно. И мне, ее ведущему Олегу Винокурову, и также нашему продюсеру Екатерине Высоцкой осталось лишь попрощаться с вами и напомнить, что через несколько минут в эфир выйдет программа с участием Михаила Соленкова, программа «Свобода в 9». Михаил Соленков как раз был у нас несколько минут назад, полчаса назад, если быть точным, рассказал о темах этой программы. Вы, наверное, убедились, что темы эти интересны и важны, так что не отключайте свои радиоприемники, да и вообще слушайте «Радио Свобода» всегда.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.